Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, здравствуй.
Аналогично.
Народ задает вопросы. Что такое классы? И есть ли они в нашем нынешнем обществе?
Классы, они всегда есть в обществе, которое называется классовым. То есть, есть вот классовое общество, и есть бесклассовое.
Наше нынешнее можно назвать классовым?
А его и бесклассовым назвать нельзя, а классовым оно является самым натуральным.
А вот то скажи, есть... это подлые большевики придумали, или они есть сами по себе без большевиков классы?
Ну как, большевики появились позже классов, где-то так, чуть больше, чем на полвека. То есть, они были на классовой теории в какой-то мере воспитаны. То есть, собственно говоря, есть
появление теории классов.
Да.
Не самих классов. Классы, наверное, раньше.
Классы появились гораздо раньше. Ну, собственно говоря, есть классы, допустим, в животном мире, да, угу. Есть классы в технике. Угу. Так вот, классовая система, ну, просто классификация, она нужна как инструмент для того, чтобы можно было строить какую-то теорию, как-то определять, ну, разделить какое-то множество на подмножество с помощью классифицирующих признаков. Угу. Системы классов вырабатывались всегда, иногда совершенно стихийно. То есть, допустим, ну вот, то, что касается деления по состоянию, которое пытаются сейчас использовать, что с упоминанием слова «средний класс».
Состояние в смысле количество денег,
да, имеется в виду? Ну, да. Вот были раньше, допустим, богатые, состоятельные и бедные. Да?
Да, да.
Это же тоже классификация.
Ну, в общем, да.
Так вот. И вот некто... такой вот малоизвестный экономист, Карл Маркс, создал, собственно говоря, классовую систему, вот систему классификации, по отношению людей к средствам производства. И на основе этих вот как раз вот классов, которые там присутствуют в обществе и являются основными классами и классами-антагонистами, то есть на чем идет борьба классов, общественно-экономические формации. То есть, коммунистической-то, где классов нету, то есть, все люди равны по этому принципу, то есть, средства производства принадлежат обществу.
Что для тупых средства производства? Это что, лопата или станки?
Это как в стихотворении. Заводы, газеты, пароходы, то есть, владелец заводов, газет, пароходов, да, вот это средство производства. То есть, то, с помощью чего извлекается прибыль. Есть, кроме средств производства, собственно говоря, трудящиеся, которые работают на этих средствах производства. И есть система, по которой вот труд трудящихся эксплуатируется, и кому-то средства производства принадлежат. Вот, допустим, если мы берем рабовладельческое общество, там есть класс рабов, класс рабовладельцев, и есть свободные люди. К классам-антагонистам свободные люди как бы относятся несколько в стороне. Но класс рабовладельцев – это люди, которые владеют средствами производства и получают с них прибыль, эксплуатируя других. Но они эксплуатируют даже не людей, они эксплуатируют рабов, которые людьми не являются. Они являются сами средством производства. То есть, это как промышленные роботы. То есть, раб – это вот класс людей, которые являются ну, человек-товар.
Его можно говорящее купить. Орудие.
Да. Да, то есть, его можно купить, продать, подарить. Убить, в конце концов. Он не имеет никаких прав, потому что вещь не может иметь прав. То есть, говорю, сейчас аналогом являются, по сути, вот промышленные роботы. То есть, они тоже трудятся, да, у них даже какой-то искусственный интеллект есть, но прав у них нет никаких. Угу. Не нравится, ну, выкинули на помойку. Да?
Пока еще до такого не дошли. Так.
Так вот, ну, сломался, выкинули. Угу. Так вот, и здесь вот... Это абсолютно бесправные люди, которые подвергаются вне экономической эксплуатации. То есть, есть надсмотрщик, торщик, который бьет, обеспечивая рабов живительным таким вот электричеством природным, заставляя их пахать. То есть, хочешь жить – трудись. В дальнейшем, вот как раз там были восстания рабов постоянно, да, была борьба рабов за свои права, и было, опять же, понимание значительной массы свободных людей, которые не рабовладельцы, а даже некоторых рабовладельцев, что, в принципе, такая система, она и нестабильная, и неправильная. И поэтому к средним векам рабство постепенно стало отмирать, пока не отмерло вообще. Но была изменена другая система эксплуатации. Это уже сословное общество, и там у нас есть класс феодалов, допустим, и класс крепостных крестьян. И есть люди, которые свободные, то есть там всякие купцы, ремесленники, городские, то есть городские жители. Они, допустим, жили по другим отношениям, более близким к капиталистическим. Так вот, а основная масса населения – это феодалы и крепостные. Что такое крепостной? Это человек, который сам вроде бы является человеком, имеет какие-то права, имеет имущество, чего не мог иметь раб, имеет семью, чего не мог иметь раб, имеет возможность это имущество передавать по наследству, что для раба, в принципе, за отсутствием всего это вообще не имело никакого смысла. Да?
Угу.
Но они не имеют права уйти с земли, они за ней закреплены. Ну, почему и крепостные?
Крепость,
а крепостная, да. Земля, собственно говоря, с этими крепостными принадлежит феодалу. И по законам, то есть там не просто вот чисто как рабы, что просто постоянно пашут и все, там было по закону определено, либо какой платится оброк, то есть размер оброка, либо сколько дней крепостной должен отрабатывать на барщине, то есть, допустим, работать на барина. Собственно говоря, иногда это доходило в некоторых особо тяжких случаях до 5 дней в неделю барщина.
Неплохо.
Ну да.
Неплохо, да.
Но обычно все-таки меньше. Заметно меньше. Но, скажем так, почти половину своего труда, получается, крепостной крестьянин жертвовал барину. При этом барин распоряжался в значительной мере жизнью своего крепостного. То есть, это вот как раз вот порка на конюшне провинившихся, порча девок, так сказать, для услады барина. Ну, там как... Многие такие вещи, в принципе, считались неправильными, не камильфо, но барин был в своем праве.
Улучшал породу.
Да. Ну и, собственно говоря, один из самых таких известных моментов, связанных с крепостничеством, это, допустим, право первой ночи, вот такое известное было в Западной Европе.
Улучшал породу.
Да.
Так.
Так вот. И дальше начинается, вот как вот, опять же, и борьба крепостных за свои права, крестьянские войны. Кстати, в Китае крестьянские войны умудрялись даже завершаться победой крестьян.
О, как?
Ну, правда, они не знали, чего делать, поэтому выбирали нового императора. Угу. Тот управлял, все вроде бы нормально.
Хорошего.
Да. Потом император умирал, ему наследовал его сын, а дальше все возвращалось на круги своя. Почему? Потому что сама система классовая сохранялась прежней.
Угу.
И поэтому было кратковременное улучшение, а дальше снова такая же, как и прежде, беда.
Угу.
Так вот, но крепостничество, оно тормозило развитие экономики. То есть, оно так... довольно стабильно вяло развивалось. И, кроме того, опять же, порождало довольно большие проблемы. То есть, например, дворяне каждым разом хотели все меньше делать, ну, скажем так, служить государству, что они обязаны были делать в качестве пользователей земли. То есть, они получали землю изначально за службу, потом они от службы себя освободили, и это, так сказать, резко освободило от моральных каких-либо скреп самих крестьян, потому что, ну, а с какой стати они должны кормить этих дармоедов, которые ничего не делают? И это вот как раз вот моменты, связанные с Великой Французской революцией, это вот как раз у нас восстание Пугачева очень такое нехилое. И дальше идет отмена крепостного права. И вот складываются уже классы капиталистического общества. Основные классы – это капиталисты и пролетариат. Это классы-антагонисты. Есть еще мелкая буржуазия. И вот как, допустим, человеку можно определить в капиталистическом обществе, к какому классу он относится? По отношению к средствам производства. То есть, кто такой капиталист? Капиталист – это человек, который владеет средствами производства и извлекает прибыль, эксплуатируя на них трудящихся. При этом это, если человек относится к промышленному капиталу, то это происходит напрямую. А если, допустим, относится к финансовому капиталу, там, к банковскому капиталу, то это происходит опосредованно.
То есть, куда-то вкладывают деньги.
Да, да. Где там уже эксплуатируют людей. То есть, это, собственно говоря, капиталисты. Пролетарии – это те, кто не имеет в собственности средств производства и продают свой труд. То есть, продажа идет труда. Труд твой тебе уже не принадлежит, ты работаешь на кого-то. Что он делает с твоим трудом, это его проблема, а он тебе за твой труд платит зарплату. Так? Это пролетарии. То есть, у них есть только вот возможность продать свой труд. То есть, они фактически продают время своей жизни за денежку. То есть, пашут. И есть мелкобуржуазный элемент. Вот те же самые, вот, кстати, вот капиталистическая страна, допустим, капиталистические Соединенные Штаты в середине 19 века, да? Там есть капиталисты, есть пролетарии, но большую часть населения, что самое интересное, составляет мелкобуржуазный элемент, фермеры. То есть у них есть в собственности средства производства, но они работают на них сами. И продают не свой труд, они продают результаты своего труда, продукцию, продукт.
Но это не характерная картина, это частный случай в Соединенные Штаты?
Нет, как раз-таки в Соединенных Штатах это менее выражено, чем в других местах было. Например, в Российской империи пролетариат составлял, ну как вот, капиталистов было вообще ничтожно мало, то есть, ну их всегда мало. Класс эксплуататоров всегда невелик. Так вот, эксплуатируемый класс всегда велик. Но вот, допустим, пролетариат в Российской империи составлял вот накануне Первой мировой войны это 3,7 миллиона рабочих, а считая с сельским пролетариатом, то есть с батраками, и с пролетариатом, который работает на мелкую буржуазию, их было ну, меньше 10 миллионов. А в стране 180 миллионов человек населения. Основное население – это либо мещане, то есть всевозможные там эти вот чиновники, госслужащие, там купцы мелкие, то есть много всяких было. Но основная масса – это крестьяне. Но при этом и ремесленники, и мелкие торговцы, и крестьяне – это все мелкобуржуазный элемент. То есть страна в основном из мелкобуржуазного элемента, но ключевым является все равно отношение капиталистов с пролетариями.
Почему они ключевые?
А потому что здесь как раз-таки есть класс-эксплуататор и класс-эксплуатируемый, угнетаемый. И между ними возникает основное противоречие, которое, в принципе, можно выразить предельно просто, ну как вот, ну, по упрощенной схеме, скажем так, что капиталист хочет, чтобы трудящиеся работали как можно дольше, желательно всегда, делали абсолютно все, что он захочет, и получали как можно денег, желательно работали бесплатно, ну, в идеале, да? А наемный работник, учитывая, что труд принадлежит все равно не ему, в основной массе мечтает работать как можно меньше, желательно вообще на работу приходить только за зарплатой, лучше еще домой фунт приносили. Не делать ничего, что выходило бы за рамки уже прописанных служебных обязанностей, даже если приходится что-то делать, и получать как можно больше денег, правильно?
Конечно.
То есть, да. Собственно говоря, эти противоречия, они устранить их нельзя, но они на определенном моменте балансируют за счет чего? С одной стороны, капиталист именно определяет, сколько будет получать рабочий, да? И, в принципе, он легко может рабочего опустить до уровня того, чтобы тот тупо не сдох. Ну, собственно говоря, если мы берем рабочих где-нибудь 18 и первой половины 19 века, то там они и жили на том уровне, чтобы только не сдохнуть, и все. То есть, ни на что больше не хватало. То есть крайне скудный прокорм и снятие какого-нибудь угла в каком-нибудь бараке. Все.
Ну, сейчас ведь такого нет, да? Запад, напуганный большевиками, начал вводить различные социальные вещи.
Не только большевиками. Это было еще раньше. Это было в Англии, тот самый Трейд Юнион. То есть вот капиталист, он может гнобить рабочего, потому что у него в руках капитал. Рабочие могут, вот пролетариат, как-то отстаивать свои права, потому что их много. То есть капиталистов мало, даже с прислужниками их все равно мало. А пролетариата много. И поэтому, когда они объединяются, например, в профсоюз, устраивают забастовки и стачки, а иногда и вооруженные восстания.
Выдвигают требования, да.
Да. То приходится идти им навстречу. То есть хочешь, не хочешь, а договариваться приходится. Договариваются с, ну, вот с этими, с руководителями профсоюзов, пытаются их подкупать. Ну, это, кстати, хорошо в американских фильмах показывает, так сказать, что из себя представляют руководители профсоюзов. Но сам факт, что договариваться приходится, от этого уйти никуда не удается. И вот, ну, можно демонстрацию, допустим, какую-нибудь расстрелять, да? А потом, допустим, эти взбунтовались, подняли на вилы капиталистов. Ну, то есть, там до эксцессов с обеих сторон борьба доходит регулярно. Но она идет постоянно. Вот как она шла между рабами и рабовладельцами, как она шла между крепостными, и феодалами, также она идет между пролетариатом и капиталистами. То есть между классами-антагонистами всегда идет борьба. Вот как раз-таки за то, кто и как будет жить, и кому какая часть того, что вот произведено трудящимися, достанется.
Не могу не остановиться. А вот мы живем в демократической, капиталистической России. Где у нас борьба?
Ну вот, допустим, в Пикалево закрыли все предприятия крупные, да? Оказалось, что людям негде работать. То есть, ну, их банально вышвырнули на улицу, правильно? Но это же право капиталиста не платить тому, кто ему не нужен, и закрыть предприятие, которое ему не приносит прибыли. Правильно? А люди вышли и перекрыли федеральную трассу. И их еще к тому же вся страна морально поддержала. То есть было видно, что на границе находится страна социального взрыва. Угу. И сразу приехали члены правительства. То есть приехал добрый царь, наказал злых бояр, приказал запустить предприятие, потом потихоньку, так сказать, расходы капиталистов, ну, учитывая, что государство капиталистическое, оно стало лежит интерес капиталистов, расходы капиталистов на открытие этих предприятий были погашены из бюджета.
Отлично.
Так вот, но сам факт то, что трудящиеся добились того, что они будут дальше работать и получать зарплату, так?
Угу.
Сейчас вот прижали, допустим, дальнобойщиков. Ну, это в основном мелкобуржуазный элемент прижали.
Угу.
Но они тоже трудящиеся, и приезжали их тоже со стороны крупного капитала. Ну, потому что мелкобуржуазный элемент, он обычно, мечтая стать крупнобуржуазным, всегда отстраивает интересы капиталиста, но при этом является первой жертвой капиталиста, потому что пролетарии капиталисты нужны, а мелкобуржуазный элемент, собственно говоря, как собаке пятая нога. То угу. есть, это первая жертва ограбления со стороны крупного капитала.
Угу.
Поэтому он больше всего, ну, мелкобуржуазный элемент защищает капитал, с одной стороны, пока все более-менее нормально, но как только становится вот поросеночек меньше, делить становится его сложнее, в первую очередь он же идет под нож. То есть его в первую очередь грабят, потому что у пролетариата отобрать все равно нечего, если по совести разобраться. Так вот, но это то, что касается классовой борьбы. А то, что касается самой классификации, вот как определить, кто является кем? Вот, допустим, программист работает на аутсорсе. Вот у него есть компьютер, да, его средство производства. Он работает как внешний сотрудник в какой-нибудь компании. Он кто?
Мелкий буржуй.
Нет, он пролетарий.
Почему?
А вот давай возьмем такую же ситуацию, точно такую же. Вот есть, допустим, работяга, землекоп.
Угу.
У него есть лопата, его наняли копать вот на эту неделю вот эту канаву длиной в 100 метров, да, вместе с лопатой. Он кто?
Ну, я тебя сразу спросил, кого считать-то так за вот, владельца средств производства, того, у кого лопата или у кого станок и завод?
Так вот, дело в том, что здесь что самое интересное. Средство производства тому принадлежит, ну вот, оно находится в собственности того, угу. кто из него извлекает прибыль. То есть, в данном случае лопата, которая собственность землекопа, в принципе, юридически, да, на тот момент, пока землекоп нанят копать угу. канаву,
угу.
она, по сути, как предмет, взятый в лизинг,
угу.
да,
угу.
принадлежит капиталисту. Вместе с трудом этого землекопа. Он же не может взять эту лопату и выбросить. Ему нечем будет копать. Он должен копать. Он подписался на это дело. Правильно? Труд ему уже не принадлежит, выполненный этой лопатой. И лопата на время работы принадлежит капиталисту.
Очень путано, так я тебе скажу.
Ну как?
Не, я все понимаю.
Он продает свой труд.
Да, да, да. Но
так вот,
непонятно,
так вот,
зачем это.
Так но... вот, ключевым является в данном случае разница между мелкой буржуазией,
угу.
которая вот, сама работает на средствах производства, и пролетарием. Она заключается, вот, вот очевидная разница, в том, что они продают. То есть, ты мелкая буржуазия, если ты продаешь свой ну, вот, результат своего труда.
Угу.
То есть, если программист... Работая на компьютере, написал какую-нибудь программку, игрушку, что угодно, да?
Угу.
И продал эту программку, он мелкая буржуазия. А если он продал свой труд, свое время кому-то
угу.
и выполняет работу вот, от внешнего заказчика, от капиталиста,
пролетарий умственного
то он пролетарий,
труда.
Да. И в этот момент, пока он выполняет на... Ну, просто в данном случае человек может, вот, капиталист, поставить в офисе, допустим, компьютер и взять программиста, которого посадят за этот компьютер, так?
Угу.
А может не париться, потому что, допустим, в какой-то момент нужно много программистов, в какой-то мало, да, вот иметь маленький постоянный штат, как обычно сейчас происходит, да? А на нужные работы набирать как раз аутсорсинг.
Кого-то нанимать, да.
Так вот, когда он его нанимает вместе с компьютером,
угу.
не дает ему компьютер, но он за это платит ему немножко больше денежек.
Угу, угу.
чем если бы нанимал его да. без компьютера на свой компьютер. Так вот, платит немножко больше денежек, но не обеспечит никакой социальной оплаты, потому что это внешний сотрудник.
Угу.
И при этом компьютер используется в интересах капиталиста. То есть, на этом орудии производства капиталист делает свой товар, который будет приносить ему прибыль.
Угу.
Поэтому... Все аутсорсеры, которые считают себя самостоятельными и так далее, в любой, кстати, профессии, абсолютно в любой, которые считают себя самостоятельными, творческими личностями и так далее, мол, мы не пролетарии, мол, у нас есть свое средство производства, у меня есть ноутбук, да, у меня есть фотоаппарат или видеокамера. Нет, Это не точно такие же пролетарии. Если они продают свой труд, они пролетарии.
Ну, это ничего не меняет в их жизни. Если он нормально зарабатывает, ему, наверное, наплевать.
Нет, пролетарий. Есть небольшая разница. Если он пролетарий, он получает просто оговоренную зарплату. Он не может распоряжаться сам результатами своего труда.
Ну.
То есть, так ты можешь, выпустив ту же самую программку, можешь выложить ее в открытый доступ за даром.
Угу.
А можешь продать ее за большие деньги. А можешь сделать так, чтобы ее просто постоянно искать. Ну, платили, допустим, за пользование, да, и получать с нее постоянную прибыль. То есть, ты можешь сам решить, что с ней делать. А так ты ничего с ней не определяешь. Ты просто эту работу выполняешь.
Работа... Что это в его жизни меняет?
То, что труд от него отчужден, он не его.
Да
и поэтому он заранее знает, сколько получит. Нет.
Если денег заплатили,
нет.
Нормально.
Дело в том, что кому-то наплевать, кому-то нет. То есть, когда, допустим, работает литературный раб, так называемый, это сложный пролетарий, да? Вот он написал книгу, а книга вышла под другой фамилией.
Угу.
И потом ему может быть мучительно больно и обидно, особенно когда он узнает, что, допустим, эта книга продана миллионными тиражами, да, а писал-то ее он. И получил, ну, допустим, 10 тысяч рублей.
Ну, так всегда. Жизнь так устроена. Придумал.
Нет, так
устроено. Придумал рубль, сделал 10, продал 100. Не все могут быть
барыгами. Не жизнь так устроена. Так устроено капиталистическое общество.
Ну, это одно и то же.
Нет, если мы
живем внутри него, и поэтому
да,
наша жизнь
правильно.
Вот так устроена.
И поэтому так устроено. Поэтому я говорю, что, допустим, когда люди начинают там, типа, вот там поганый капиталист, там, так далее, говорить, это... Не так. Капиталист может быть прекрасным человеком, а работяга может быть пьяницей за булдыгой и вообще сволочью, который потом кого-нибудь в переулке убьет.
Угу.
А может быть наоборот. То есть, личные человеческие качества к классовому отношению никакого отношения не имеют.
Угу.
И это касается как раз-таки интересного момента, вот классового сознания. Вот, например, многие любят задавать такой вопрос, мол, как так можно там, рассуждать там, об эффективности вот этого, там, социалистического строя и так далее. Вот, мол, а трудящихся и так далее. Вот как так получилось, что, например, немецкий пролетариат напал на Советский Союз? Вот пришел в 41-м году на советскую землю. Вот как он так пришел?
С моей точки зрения?
Да.
Ну, грамотно обработанный.
Так вот.
Идеологически грамотно обработанный и получивший обещание, сейчас мы вот это завоюем, это все будет наше, и вы заживете богато.
Вот
наконец-то.
Для чего нужна классовая теория как инструмент? А с моей точки зрения, пролетариат немецкий на нашу землю не приходил.
А кто пришел?
Пришли немецкие солдаты буржуазного государства. Дело в том, что пролетариат – это состояние.
Очень запутано,
Борис Витальевич. Нет, это как раз-таки очень просто, если понять одну простую вещь, что пролетариат – это состояние. Вот человек, допустим, может быть мокрым, может быть сухим. Да?
Угу.
Вот он облился водой, он мокрый. Да?
Угу.
Он пошел под фен, он высох, да? Он сухой. Это состояние может быть у одного и того же человека, правильно?
Да. Он может работать у станка, а может быть призван в армию,
так
одет,
вот пока
одет в нацистскую форму и отправлен на Восточный
фронт.
Так вот,
когда он работает у станка, он пролетариат, потому что он продал свой труд и работает, да?
Угу.
А вот если его призвали в армию, он уже не пролетариат. Он что, в это время продал свой труд кому-то? Нет, его призвали, то есть это вне экономическое принуждение, правильно?
Угу.
Призвали в армию, то есть, по сути, не работать, там убивать, но... И призвали, в общем-то, не за жалование, он там долг выполняет.
Угу.
Правильно?
Угу, угу.
И поэтому любая армия в любом государстве является армией этого государства. То есть, пролетарская армия может быть только в пролетарском государстве. То есть, вот РКК, рабоче-крестьянская Красная Армия, это была пролетарская армия.
Их же тоже призвали.
Нет.
Они же не сами туда пришли.
Правильно. Так вот, а армия, которая создана буржуазным государством, она буржуазная армия. Армия буржуазного государства.
Ускользает.
А если армия в феодальном государстве, в абсолютной монархии, то это армия феодального государства, даже если она состоит из рекрутов-крестьян. И эти рекруты-крестьяне подавляют то же самое восстание Пугачева. Дело в том, что...
Коммунистические пролетарии-то, они тоже перестают быть пролетариями, они становятся солдатами пролетарского государства.
Правильно.
Нет?
Правильно. То есть, армия пролетарская, потому что государство пролетарское. Армия буржуазная, потому что государство буржуазное. Армия рабовладельческая, потому что государство рабовладельческое. То есть армия Южных Штатов, например, во время гражданской войны в США была армия рабовладельческого государства. Хотя подавляющее большинство граждан Южных Штатов, вот этих вот белых, которые служили в армии, они рабами не владели. То есть рабами владела незначительная кучка рабовладельцев, плантаторы. А подавляющее большинство белого населения Южных Штатов рабов в своей собственности не имело. Но армия была рабовладельческого государства.
Что это в их жизни меняет? От меня ускользает. Что это меняет?
Когда людей призывают в армию, их соответствующим образом обрабатывают. Их соответственным образом настраивают на войну. Их держат в соответствующих условиях. Правильно? То есть, армия полностью управляется инструментами капиталистического государства, допустим, или рабовладельческого. Ну, то есть, нужное государство вписать.
Коммунистического, нашего
Правильно.
Родного.
И да. поэтому ведет себя по-разному. То есть, например, РКК... а потом советская армия, не, скажем так, не отмечалась никогда склонностью к грабежам. То есть, эксцессы разные были, но вот именно момент, связанный с массовым мародерством, типа город на разграбление, этого не было. Да? А вот американцы захватили Ирак, и там отмечается, что, допустим, музеи Багдада были разграблены.
Все, да.
Почему? Потому что пришла буржуазная армия, армия буржуазного государства. В буржуазном государстве какие ценности?
Буржуазные, наверное.
Среди которых главное что?
Наживо.
Правильно, бабло, деньги.
Мир чистоганом.
И поэтому вот плохо лежит. Зачем этим варварам-иракцам это нужно?
Нет такого преступления, на которое не пойдет капитализм ради 300%
прибыли. А здесь даже не ради 300% прибыли. Здесь ради американской мечты. То есть, вот он призвался, был, допустим, фермером или рабочим, пошел служить по контракту в американскую армию, да, и вот он находится в Ираке, и здесь может исполниться его американская мечта. То есть, если он упрет вот эту вот конкретную, допустим, там, статую, то он ее толкнет в Штатах и откроет собственный бизнес и станет капиталистом, который будет эксплуатировать других. Это же в этом заключается американская мечта.
Ну, в общем, да.
И вот здесь, как раз, мы подходим к следующему интересному моменту вот, от армии, что носителями классового сознания являются далеко не всегда представители того или иного класса. То есть, в Америке, например, там у них на этом строится, собственно говоря, стабильность их капиталистического общества. Но она строится на двух вещах. Первое – это за счет мировой гегемонии Соединенных Штатов и за счет того, что доллар является мировой платежной системой, ну, основой мировой платежной системы. За счет этого Америка имеет огромные прибыли. То есть, все, кто работают, используя доллары, все торговые сделки на доллар, они все обеспечивают американскую валюту. И, соответственно, богатство Соединенных Штатов. За счет этого Соединенные Штаты – богатая страна. Не считая того, что у них там и промышленность, и сельское хозяйство и так далее, все это вместе обеспечивает довольно большой кусок богатства, с которого получается платить трудящимся ренту. Но этой ренты бы не хватило. Поэтому главным инструментом управления вот, в классовом обществе со стороны капитала в Соединенных Штатах является прививание своим гражданам капиталистического классового сознания. Оно выражается, в принципе, в виде такой формы, которая называется... американская мечта. Она показана во всех американских фильмах популярных, во всех популярных американских книгах.
Кто... Я забыл, кто из их великих это сказал, ни фамилию не вспомню, что везде есть богатые и бедные, и только в Соединенных Штатах Америки бедные считают, что они по какой-то злой иронии судьбы не являются миллионерами.
Правильно. И поэтому каждый рассчитывает на хэппи-энд, что он вот сумеет разбогатеть и открыть свой бизнес. Ну, во всех фильмах так показано.
Это же осел и морковка на улице.
Да. Так вот, это не просто осел и морковка, это как раз-таки то, что заставляет американских пролетариев, которых сейчас там большая часть населения, в отличие от середины 19 века, заставляет американских пролетариев защищать капиталистический строй изо всех сил. Почему? Ну, если они будут не защищать, то ведь может сложиться ситуация, что они не смогут из-за этого стать капиталистами.
Ну, для них это же полезно, наверное, в рамках капиталистического строя, когда каждый хочет забраться наверх. Ну, только здоровая конкуренция и беготня по головам вот чего-то позволяет создать ну, как? В рамках капиталистического общества.
Нет. Ну, давай посмотрим на это капиталистическое общество. Во-первых, в Америке огромное количество людей сейчас живет, ну, ниже черты нищеты, то есть вынуждена кормиться теми же самыми бесплатными обедами. Там 34 миллиона, ну, не сейчас, 2000 год где-то было, 34 миллиона было сезонных рабочих. Это вот люди, которые как раз кочуют по Америке, у которых нормально дети учиться не могут, у которых нет медицинской страховки, которые занимаются ну, вот, тем, что где-то подрабатывают, где есть подработка. 34 миллиона, больше 10% населения. В фильмах их тоже, кстати, показывают. Это вот те, кто живут в этих домиках на колесах, в трейлерах. Угу. Это они. Так вот, то есть, правда, такая картина явно благополучной страны?
Если им объясняют, что они живут лучше всех, они будут твердо в этом уверены, что у них действительно лучше всех.
Ты знаешь, иногда дает сбои.
Был такой, помнишь, извини, перебью, был замечательный фильм под названием «Рестлер». У нас там, не знаю, как переводили, с Микки Рурком в главной роли. Говорит, Микки, значит, старый рестлер. Ну, эти, которые имитируют борьбу там и всякое такое. Он уже пожилой. Жизнь пронеслась мимо, обдав грязью. Он весь там, ну, не совсем в болячках. Семья развалилась, дети ненавидят. И кругом там... так сказать, коллеги из таких же, как он, зарабатывать можно только приезжая на какое-то мероприятие, где ты можешь продавать кассеты там со своими боями, подписывая их. Ну, это Америка, там масса любителей подобного, так сказать, развлечения. И вот он там, там один хороший кадр из фильма, где он сидит и смотрит, значит, что там бывшие коллеги, уже тоже там всем за 40, физическая форма утрачена, ну и он там смотрит, один там носом клюет, у другого из штанины там торчит мешочек, в который по трубочке моча стекает, еще чего-то, и, в общем, ужас, ужас, все вот, вот, вот чем мы заканчиваем. Тут же он идет к себе в трейлер, у него там во всю стену висит американский флаг. Угу. Это круто. Я сразу вспомнил, отличное, помню, письмо из перестроечного журнала «Огонек», где некий бывший боксер, я уже не помню, каких он там степеней, там, медалей, ну, был он олимпийский чемпион или нет, я не помню, но был он какой-то чемпион. И вот он, значит, пишет в журнал «Огонек», что вообще в этом тоталитарном Советском Союзе вообще никак о нас, о спортсменах, которые отдали все здоровье вот, для Советского Союза, для славы. А о нас никак не заботятся. Вот я вот работаю мясником на рынке. Вот финал моего пути. Мне вот это вот немедленно вспоминается. Я поржал, конечно. Ну, многие не знают, кем был мясник в Советском Союзе и как он жил, собственно говоря. И с какими...
Он был тогда в системе распределения.
Да, определенными сложностями было сопряжено само попадание на место мясника на рынке. То есть, мега козырное. Ну, я не знаю, это не как на Бентли сейчас ездить. Точнее, не как на Роллс-Ройсе, но примерно как на Бентли, да. И вот он страдал. А вот у Микки Рурка было вот так, вот полная жопа, и сделать ничего нельзя, а флаг висит, да, люблю свою страну и считаю, что она лучше всех.
Так вот, и вот в Америке, допустим, пролетариат заражен капиталистической идеей, но есть ситуации, когда значительные массы людей охватывает классовая идея несуществующего на данный момент в государстве класса.
Все хотят коммунизма?
Ну как? Берем, например, нацистскую Германию. Угу. Там как раз была введена вот эта вот система деления людей по сортам, в том числе и вообще не люди, да, которые могут быть кем только?
Рабами.
Так вот. И Третий рейх вот с этим своим драхнахвостем, то есть путем на восток, был заражен рабовладельческой идеей. То есть... большая часть немцев мечтала, что вот там будут расселяться на восточные земли, там будут выдавать поместья, на которых будут трудиться рабы. То есть, государство еще не имеет рабовладения. Более того, формально это даже рабовладением как таковым не называется. Угу. Но общество охвачено рабовладельческой классовой вот идеей. То есть, носители классовых идей далеко не всегда связаны с классом, и более того, общество может охватывать классовые идеи несуществующего класса. Это как в позднем Советском Союзе благодаря пропаганде специфической и, мягко говоря, утрате вот, идейных ориентиров основных, сложилась ситуация, что общество было охвачено капиталистическим классовым хозяйством. Тогда ведь действительно большинство людей мечтало, чтобы у нас, во-первых, был капитализм, Они действительно мечтали, типа, вот мы ударим, сделаем кооператив, откроем, то есть станем капиталистами, пускай даже мелкими, разбогатеем, будем как сыр в маслах кататься, да? То есть общество было заражено капиталистической классовой идеей. Потом, правда, наступило некоторое протрезвление, когда оказалось, ну как вот, как в Соединенных Штатах, типа того, каждый может мечтать стать президентом Соединенных Штатов, и формально каждый имеет такое право, да?
Угу.
Но у 300 миллионов человек нету ни одного шанса из миллиарда стать президентом Соединенных Штатов при наличии формального права. Вот так же и здесь. Каждый может стать капиталистом, но никогда им не станет.
Угу.
Это же зависит не от того, что хорошо работает и так далее. Просто мест нету. Мест для капиталистов мало. Мест для пролетариата много. Огромное количество. Так вот, это есть как раз вот осознание людьми определенного классового антагонизма. То есть, когда у них умирает мечта стать капиталистом,
угу,
у них начинает пробуждаться их классовое сознание, которое соответствует их классу пролетариата.
Думаешь, в Америке такое возможно?
Как только жизнь станет менее сытой, это станет возможно. Более того, у них такие пробуждения эпизодически бывают, всплесками. Например, вот события в Лос-Анджелесе 92-го года.
Которые... Интересно, ты это классифицируешь.
Ну, там сначала вообще информация по этой теме скрывалась, а после 2000 года начала постепенно всплывать информация, что это чисто межэтнические разборки. Ну, когда межэтнические разборки накладываются на момент экономического кризиса, становится понятным, что чисто межэтнические отношения зачастую ни при чем. Дальше вот здесь вот был вот этот вот «Окупай», как там его было, «Уолл-стрит».
Угу.
Это тоже из этой же области.
Стремительно закончилось.
Закончилось, но сейчас вот немножечко еще постараются американские власти, и, может быть, начнется снова.
Ну, тут, на мой взгляд, ключевое – это в какую сторону настроены и работают излучатели. То есть, если там всей мощью американской пропаганды мозги населению промываются так, что там и мозгов-то не остается, ну, кто там, куда будет рыпаться, что делать и зачем, если общественное мнение сформировано вот так.
И тем не менее, при мощнейшей пропаганде все равно… Ну, как, пропаганда, она ограниченно действует во времени. То есть, все-таки бытие определяет сознание.
Как ограничивать? Телевизор выключают?
Что... Нет, просто перестает действовать.
Что-то тут как в кино про доктора Айболита. Что-то ваше добро побеждает, а победить никак не может. Так и пропаганда. Зачем ее выключать?
Нет, дело в том, что пропаганда действует, например, во всей Западной Европе, так же, как в Соединенных Штатах. Правильно?
Да.
Соединенные Штаты просто самая жирная страна, поэтому там идет выплата ренты своим трудящимся. То есть, о чем я говорил. То есть, их подкупают, по сути. Дают им возможность жить несколько лучше.
Угу.
Но если мы берем страны, которые капиталистические, входят даже вот еврозону, то есть, вроде бы, так сказать, все нормально и хорошо, но которые поддерживать ренты не собираются просто потому, что на всех, опять же, не хватает, то там начинается усиление левого движения.
Неминуемо возникают волнения.
Да, в той же самой Греции. Там пропаганда действовала.
Угу.
И американская, и европейская, и, собственно, греческая. Все действовало.
Угу.
Телевизоры ничуть не хуже, чем в Америке. В общем-то, те же самые китайские, господи,
да.
Что там, что там. Вещания одинаковые, да? Но, тем не менее, в небольшой, в маленькой Греции коммунистическая партия выводила вот тут во время протестов, когда там вот это вот давление на банковскую систему Греции шло, перед тем, как левые у них на выборы победили, выводила на акции протеста до 1,5 миллиона человек. Там во всей Греции население, как в Москве.
11, да. Ну, это когда жрать нечего. А так им ничего не надо.
Так, извини, а вот когда жрать нечего? Да даже не жрать было нечего, тогда просто перспектив никаких не осталось. То есть, у них умерла вот эта вот мечта. Она была просто с треском похоронена. То есть, они с голоду там не умирают даже сейчас. И тогда не умирали. Поэтому слова, что жрать нечего. Жрать нечего в Зимбабве. В Чаде.
Да,
но
тоже,
не в Греции.
Да тоже вроде от голода не умирают.
Ну как, в 2005 году голод в Африке был в половине стран, а из более-менее цивилизованных он был только в Чили и в Аргентине, там были голодные бунты.
Однако, нет. Что-то про такое по телевизору не рассказывают.
Зачем? Ты же сам говоришь, пропаганда вещает на людей. Вот представляешь, людям рассказать о голоде в капиталистическом мире.
Ну а что ты можешь сделать против государственной пропаганды? Вот что можно сделать?
А, мы же сейчас не об этом говорим. Мы говорим о классовой теории.
Ну, для того, чтобы идеи овладевали массами, нужны какие-то средства.
Я уже говорил, что самый главный, кто создает революционную ситуацию и, соответственно...
Это сама власть.
Это сама власть. То есть, когда власть борзеет, теряет берега, народ начинает прозревать.
Угу.
А если власть ведет себя очень аккуратно и постоянно делится с народом, народ прозревать не будет.
Не будет.
Но...
Ну, то есть, ты сейчас говоришь о том, что ситуация в мире меняется повсеместно и в сильно худшую сторону. А это обозначает пробуждение классового сознания, да?
Да, и более того, я же говорю, классовое сознание не всегда пробуждается у людей, которые являются представителями класса. То есть, пролетарское классовое сознание может пробуждаться
у кого угодно.
У мелкобуржуазных элементов, у капиталистов. Ну, извини, Энгельс был капиталистом.
Для многих открытие, что Маркс жил на бабке капиталиста Энгельса. Да.
Ну да. И тоже, в общем-то, не был пролетарием.
Я тут недавно ролик про себя смотрел, где меня разоблачили, что я мелкий буржуй, а понимаешь, вот что-то там показываю.
Не, ну а давай, вот, с точки зрения классов. У нас есть, в принципе, в капиталистическом обществе, кроме деклассированных элементов, по сути, есть три класса.
Так.
Капиталисты, пролетарии и мелкобуржуазный элемент.
Да.
Вот ты к какому относишься?
К капиталистам, конечно.
А в чем разница между капиталистом, допустим, и мелкобуржуазным элементом?
Такое чувство, что ты хочешь меня спросить, в чем разница между мной и мной. Я не могу быть двумя сразу.
Так
у меня
вот.
Есть деньги, есть, так сказать, вложенные в производство, которые приносят мне деньги.
Вот давай возьмем такой момент. Вот, допустим, традиционный
француз... Не отвлекайся, вот у нас три класса. И...
Да. Да. Вот, допустим, есть...
Я капиталист, давай дальше.
Не, а вот я сейчас просто объясню, что ты не капиталист.
Ты не сможешь этого объяснить, потому что ты не знаешь, сколько у меня денег.
А это не играет роли.
Как это?
Потому что мелкобуржуазный элемент и капиталист отличаются не количеством денег.
Что-то у тебя личное.
Вот давай просто попробуй
что-то сейчас. Что-то у тебя личное, да.
Давай попробуй объяснить. Так вот.
Ты не сможешь.
Вот, допустим, есть.
Потому что ты не знаешь, сколько у меня денег и где они.
И это не нужно.
Как тогда
так
определить?
Давай применим классовую теорию.
Так как тогда определить, кто я?
Я не могу определить, богатый ты. Или состоятельный, или вообще бедный. Этого я определить не могу.
Как ты меня тогда куда-то...
Ну, классовая теория...
Ты мне задал вопрос, я тебе ответил.
Дим, так вот, дело в том, что классовая теория,
так.
Она... Вот я тебе говорил, классифицирующие признаки, да?
Да.
Среди них звучало количество денег? Нет. То есть, это не является классифицирующим признаком. Майкл Джексон, миллиардер.
Задаю прямой вопрос.
Был мелкобуржуазным элементом.
Задаю прямой вопрос. Если у меня есть свечной заводик... на котором работает 100 человек, льет свечки, которые я продаю в церкви. Кто я?
Капиталист.
Еще вопросы есть? Может, у меня 3 свечных заводика?
Давай возьмем видимую сторону твоей деятельности.
Видимая, безусловно, такая, как ты говоришь, да.
Так вот, а видимая какая? Что вот у тебя есть свой ресурс, и на этом ресурсе основной, так сказать, работник... Это ты. То есть, ты говоришь с гостями, со мной, например. Ты здесь организовываешь встречи, приглашаешь гостей, правильно? Ты вещаешь своим голосом. До этого ты занимался переводами, так? Так вот, мелкобуржуазный элемент – это тот, кто получает основную прибыль из того, что он сам работает на своих средствах производства. Почему я говорю, что вот есть, допустим, такой момент во
Франции. Ты мне это объяснял, да.
Так вот, допустим, во Франции есть какой-нибудь сыродел. У него, допустим, есть человек 20 помощников. Но вот он является основным опытным мастером и так далее. И ключевую работу делает он сам, лично.
В большинстве случаев в этой самой Франции все выглядит именно так. Я осведомлялся.
Так вот,
да.
Это мелкобуржуазный элемент. При
я
этом этот
спорю.
Сыродел, если он торгует каким-то эксклюзивным видом сыра, он будет богаче, чем какой-нибудь не особо удачливый капиталист, который чисто использует наемный труд.
Бывает и такое.
Вот. Поэтому говорю, что с деньгами это не связано. Ну, вот из твоей вот деятельности, которую, собственно говоря, все видят, потому что ты публичное лицо, ты вот на своем ресурсе являешься мелкобуржуазным элементом.
Ты это рассказывал.
Вне зависимости от денег.
Да, да. Так ты вот. Это рассказывал, да.
А вот когда ты наймешь сюда ведущего вместо себя... Когда наймешь, допустим, руководителя отдела кадров и так далее, вот все это вот организуешь, тогда ты станешь капиталистом. При этом денег у тебя не факт, что станет больше. И не факт, что станет меньше. Просто ты начнешь жить не со своего труда, а с эксплуатации чужого труда. Вот и все.
И?
То есть отношение к средствам производства.
И?
Поэтому
про что ты хотел рассказать?
Так нет, просто говорю, что как применять можно...
Вот... Я неправильный пример, Боря, Я тебя понимаю, но я пример неправильный. Но...
Вот.
Ну, вот
до
у нас
приводил
трое,
пример, да. Допустим, программиста,
вот
который считается мелкобуржуазным, является пролетарием.
Вот капиталисты, вот у нас пролетарии, вот у нас мелкие буржуи. Про что ты дальше хотел рассказать?
Ну, собственно говоря, про то, что постепенно с развитием капитализма процент пролетариев постоянно растет, а процент мелкой буржуазии постоянно снижается.
А почему так? Почему не наоборот? Ну, типа, каждый хипстер открыл свое дело, там, рыгаловку какую-то построил, вышивает крестиком, продает другим хипстерам.
А, дело в том, что это будет очень низкий нишевой продукт, маленький. Ну, я говорю, вот в Российской империи, например, к мелкобуржуазному элементу относилось 0,9% населения. Сейчас в Российской Федерации, где говорят, что мол, пролетариата нету, капиталистов нету, сейчас пролетарии составляют, по крайней мере, 2/3, если не 3/4 населения. А не 1/10. А мелкобуржуазных элементов остается все меньше. При этом людям, которые становятся пролетариями, им продолжают внушать, ну, как тем же самым аутсорсерам, что они являются мелкобуржуазным элементом. Приводит такую дебильную вещь, которая называется средний класс. Это вот, кстати, тоже очень интересная тема, средний класс. Типа средний класс – это у кого есть домик, машина на каждого члена семьи, это определенный уровень дохода. Нет, это состоятельный человек, это другая классификационная система.
Ну, для меня это всегда загадка.
Так вот, средний класс, там почему-то отсутствует понятие средств производства. На самом деле, средний класс появился в середине 19 века, и он был совсем о другом. Это была попытка английской буржуазии, английского капитала бороться с английским же пролетариатом, который в это время с точки зрения капитала совсем обнаглел со своими трейд-юнионами, профсоюзами. И тогда была сделана какая вещь? Стали более активно использовать капиталисты так называемую рабочую аристократию. То есть, они стали не только давать им зарплату, но и делать их акционерами своих собственных предприятий. И поэтому у этих людей доход складывался из акций и из зарплаты. И при этом, если они борются за права трудящих, то у них больше становится зарплата, но меньше доход по акциям. А если наоборот, то наоборот, растет доход по акциям, но падает зарплата.
Толково.
То есть, денег остается все время одинаково, но... Если растет цена акций, то растет капитал, потому что акции же можно еще в случае чего
толково,
продать.
Толково, да, толково.
И в итоге эти представители среднего класса, то есть, ну, по сути, это межклассовый гибрид, то есть, не докапиталист, но уже и не пролетариат. Так вот, они стали защитой и опорой капиталистов, их власти, трудовых коллективах. И более того, если капиталистом рабочий стать, в принципе, шансов почти не имеет, то вот вырваться вот в этот средний класс шансы были достаточно неплохие, если реально круто пашешь и полностью лоялен капиталисту. Вот так вот и возникал этот средний класс. То есть, у нас его, по сути, никогда и не было. У нас были отдельные представители, типа топ-менеджеров, которые получают пакеты акций.
А как же рассуждение нашей самопровозглашенной интеллигенции о том, что он вот-вот должен самозародиться, это самый средний класс?
Он не зародится, пока с ним не поделятся акциями. Притом конкретными настоящими акциями, которые приносят доход.
Я всегда думал, и не сомневаюсь, что наша интеллигенция думает точно так же, что этот самый средний класс – это те, кто получает много денег. Ну, типа, я больше, чем гегемон, ну, грубо говоря, да, вот гегемон зарабатывает, гегемон, если кто не знает, это пролетарий, гегемон зарабатывает 30-ку, допустим, в месяц и неплохо себя чувствует, да, а я вот зарабатываю в месяц 300, например, и тоже неплохо себя чувствую. Ну, естественно, пролетарий считает, что я вообще там как сыр в масле катаюсь. Я, как положено, завидую людям, которые ездят на Роллс-Ройсах и всякое такое. Но вот я больше денег зарабатываю, и поэтому я средний класс. Я, лично я, это видел всегда только так.
Так нет? Вот это обман.
Так.
Это как раз обман для того, чтобы как раз размыть вообще понятие класса. Понятие классов. Здесь, в этом определении, вот, сколько зарабатывает, отсутствует отношение к средствам производства вообще. Его нету. Зато введен новый критерий – это сколько денег. Так вот, дело в том, что пролетарий, на самом деле, может зарабатывать и миллионы. Есть
не
такие единичные пролетарии, типа наняли управляющего в какую-нибудь контору, и ну, если это контора крупная, допустим, транснациональная корпорация, то он там будет зарабатывать миллионы. Угу. Но он будет пролетарием, он будет наемным работником. Угу. А может быть, капиталист, который не сводит концы с концами и в итоге вылезет в трубу. Угу. А, это вот как раз классы по Марксу, они с наличием вот бабла на кармане связаны очень слабо. То есть, есть основная масса пролетариев, которая всегда получает мало. Но это не означает, что некоторых не выдергивают на большие заработки.
Наверное, я тебя все-таки не понимаю. К чему ты все это рассказал?
К тому, чтобы человек, вот просто любой, мог, применив систему классификации, понять, кто он вообще в этом обществе. Или кто, допустим, его сосед или приятель, там, родственник. То есть, понять, кто он.
Что это ему даст?
Собственно говоря, для некоторых это может быть просто интересно. А для многих это даст понимание того, что называется классовым интересом. То есть, если человек поймет, допустим, что он пролетарий, и что его интерес сугубо пролетарский, то он может, допустим, гораздо более уже осмысленно и лояльно относиться к идее создания в своем, вот, в своей профессии, например, профсоюза. Потому что поймет, что это как раз система защиты его прав, что один он против капитала – ничто. А если он, допустим, мелкобуржуазный элемент, он может от понимания, вот как раз что и что, подумать, как ему можно вломиться в класс капиталистов. Либо понимая, что если он не вломится в класс капиталистов, что тогда он неизбежно скатится в пролетарии, то тогда как раз-таки поддерживать те же самые профсоюзы. Ну, то есть кто-то может применить это, кто-то может не применять это. Но без понимания и применять нечего. А так, вот есть очень такой хороший фильм «Джанго освобожденный». К историчности не имеет никакого отношения. Жизнь показывает в то время совершенно неправильно. Но при этом там есть как раз все моменты, связанные с классами. Там есть рабовладелец, который имел классовое сознание антирабовладельческое. Это вот как раз немец, который купил Джанго. То есть, он же рабовладелец, у него же есть раб.
Да.
Но при этом он рабство ненавидел, мечтал его уничтожить. Так? И там есть раб, управляющий поместьем, у которого рабовладельческое классовое сознание, и который готов живот положить за власть рабовладельцев над рабами. Вот как раз такой занятный момент. Ровно из этой области. То есть, классовое сознание, что это?
Ну, то есть, твоя задача пробудить классовое сознание.
Моя задача, на самом деле, так же, как и с историей, то, что я рассказываю, так же, как с политикой, с экономикой, то, что я рассказываю, это просто людей пробудить от мозговой спячки. То есть, чтобы они задумывались, что происходит, а дальше они пускай делают выбор сами, что им делать. Но для того, чтобы понимать, что делать, и делать осмысленно, нужно понимать, что происходит. В каком мире ты живешь, кем ты в этом мире являешься, то есть свое место в этом мире. Тогда понятно, что ты можешь делать. А то будешь как вот этот рестлер, да? Американский флаг.
Выглядит.
И трубочка.
Выглядит, туши свет, да. Но все равно счастлив, всему радуется.
Ну да.
Так, как надо, да. Но будем думать.
А выбор человек каждый делает сам.
Вот так. С классами в родной стране. А на сегодня все. До новых встреч.